Радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Во Владивостоке сейчас аврал. Власти в последний час пытаются ликвидировать разнообразные недоделки перед началом саммита стран АТЭС, который откроется 2 сентября. Деловую встречу руководители государств Тихоокеанского региона руководители России превратили в дорогостоящее парадное шоу, призванное пустить пыль в глаза гостям. Опыт Перу, где гостей подобного саммита принимали в надувных шатрах, не впечатлил новую Византию. Режим Владимира Путина потратил миллиарды долларов как на необходимую для региона инфраструктуру, так и на бессмысленные, если не считать распила бюджетов, пиар-проекты. Якобы это привлечет инвестиции на российский Дальний Восток. Каковы реальные проблемы этой территории, с этим разбирался специальный корреспондент Радио «Свобода» Виталий Камышев. Сегодня в программе «Время политики» прозвучит первый репортаж Виталия Камышева о политической жизни Приморского и Хабаровского края.
Составы дальние, я слова прощальные, много есть широких и солнечных дорог. Но лучшая дорога, в краях сидела много, на близкий любимый на Дальний Восток.
Еще со времен ДВР, Дальневосточной Республики, и начала 20-х годов прошлого века, существует негласное соперничество между Владивостоком и Хабаровском, этими двумя столицами российского Дальнего Востока. Владивостоку нынче доверили проведение саммита АТЭС. Зато в Хабаровске расположилась штаб-квартира недавно созданного Министерства по развитию Дальнего Востока. Бывший хабаровский губернатор Виктор Ишаев теперь не просто полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, а полпред-министр. Многие считают это кадровое решение Кремля логичным. Хабаровский край, которым Ишаев, успевший поработать еще первым заместителем председателя краисполкома в советскую эпоху, руководил почти два десятилетия, и он слывет этаким оазисом политической и экономической стабильности. Впрочем, даже в самом Хабаровске к этому отношение неоднозначное, говорит директор Дальневосточного центра местного самоуправления Нина Поличко.
То, что это уголок стабильности, это имеет даже свои природные такие обоснования, потому что еще Глоба сюда приезжали и сказали, что города, стоящие на слиянии двух больших рек, гарантированы от всяких революций. Действительно, ситуация стабильная, тихая. У нас очень многие говорят, как на кладбище. Действительно, таких серьезных катаклизмов у нас не было, потому что был, да, действительно квалифицированный управленец. Вот из старых красных директоров, я бы так сказала, которые воспитаны на принципах единоначалия, и никакие тут демократические поползновения, это ничего просто не нужно было. Никогда не поощрялось альтернативное мнение. Оппозиция появлялась, вот как бы конструктивная и неконструктивная, но и потихоньку отъезжала. Да, действительно, уголок стабильности, 18 лет стабильности, но вот вопрос состоит в том, это хорошо или плохо. Когда был введен 825-й указ президента по поводу оценки эффективности, то Хабаровский край на фоне этой стабильности выше третьего места в рейтинге ДФО не поднимался. Отсутствие конструктивной оппозиции, альтернативного мнения по поводу решения каких-то задач рано или поздно приводит к стагнации. Казалось бы, стабильность, все работают. Почему мы не идем вперед-то? Почему мы не на втором даже месте? Регионы, в которых и были конфликты, и были проблемы, они выходили вперед. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как положительное, и народ все тут за... Если бы сейчас Виктор Иванович вышел губернатором баллотироваться, он бы набрал большой процент.
Заместитель главного редактора газеты «Хабаровский экспресс» Андрей Мирмович предпочитает исторический подход и по традиции сравнивает Хабаровск с Владивостоком. Сравнение не в пользу Хабаровска, считает Андрей Мирмович.
У нас всегда Хабаровск и Владивосток конкурирующие в информационном, политическом и экономическом смысле. Владивосток, Приморье все, когда наступил период шоковой терапии, он не успел заадминистрироваться, потому что он был сразу открыт, портовый город, и экономически, политически, информационно его не успели заадминистрировать. Поэтому там и журналистика, и бизнес оказалось так. Может быть, приморский ветер, может быть, еще что-то. В Хабаровске сразу же, моментально, с приходом новых времен, 20-летней давности, и с назначением губернатора, который не уходил потом в течение 18 лет. Сразу вся экономика, ну и, по ходу, престижные к ним, были заадминистрированы полностью. Ни информационно, ни экономически Хабаровск не успел глотнуть этой свободы. Поэтому и бизнес такой, Поэтому и журналистика. Спокойствие, вы знаете, ведь оно как чирий спокойствие. Оно у тебя вроде есть, 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 а потом температура поднимается до 39. Ведь многие люди отсюда уехали. Просто уехали. Талантливые люди отсюда уехали за эти годы. Здесь было вытравлено все. Тот же Виктор Иванович вокруг себя и в бизнесе, и во власти никогда не создавал харизматичных лидеров. Никогда. Он просто это пресекал. Вначале помягче, а когда уже набрал силу в 96-м где-то так году, первый срок отмотав своего правления, он взялся без всякой ложной скромности, как сегодня, скажем так, наша административная верхушка уже России, без всякой уже скромности, без всяких этих, включает полностью тот насос, который уже себя показал за первые 4 года. За эти годы не создано было ни одного нового средства массовой информации, независимого. Можете себе представить такой регион? Все из одной дуды, из одного теста, под одной дланью. И когда уже ушла эта рука, когда уже полет кончился вот этот, над гнездом кукушки, оказались-то и руки отбиты, и не умеют. Уже не умеют ни в бизнесе, ни в администрировании.
Член фракции КПРФ в Законодательной Думе Хабаровского края Леонид Голуб в оценках резок.
Кто-то говорит, у нас экономический рост. Какой рост? Это все еще поддержание штанов, причем дырявых штанов. Яма. Ну, достаточно сказать, что жилья строится в два раза меньше, чем в советское время. В Хабаровском крае. Около 10 тысяч на очереди в детские сады. Сельское хозяйство, это даже трудно найти слово, в каком оно состоянии. То есть совхозы разрушены, и мы производим сейчас в половину меньше. И можно приводить сколько угодно примеров, что экономика за 20 лет совершенно не поднялась. Совершенно. Поэтому говорить о каком-то положительном, прорывном опыте просто нельзя.
Весной 2009 года губернатором Хабаровского края стал депутат Государственной Думы, бывший главный инженер Комсомольского на Амуре авиационного завода Вячеслав Шпорт. С тех пор мало что в крае изменилось, считает депутат Краевой Законодательной Думы Леонид Голуб.
Оценивая губернаторство Вячеслава Ивановича Шпорта, можно сказать, что основная политика по сравнению с временем Мишаева не изменилась. Та же самая сырьевая направленность экономики. О какой-то модернизации можно говорить. Сельское хозяйство как было в загоне, так оно и остается. Ну, достаточно сказать, что на поддержку выделяется только 1% бюджета краевого. А надо, и наша партия ставит вопрос, не меньше 10%. Ну, и села, прямо скажем, деградируют. Разруха, разруха. У нас весь край потрясло событие, завезли там высокопородных новозеландских или австралийских коров, и их здесь просто-напросто не поили, не кормили. Мало того, что они все-таки привыкли к совсем другому климату, и они полстада погибло просто-напросто. Вот вам уровень развития экономики. Мы негативно оцениваем развитие экономики в современное время, так же, как и во времена губернаторства Ишаева.
А есть какой-то диалог губернатора с оппозицией, с политическими партиями?
Ну, где-то раз в квартал губернатор встречается с руководителями фракций нашего краевого парламента. Один раз в год он выступает с отчетом. Но сразу можно отметить, что он до того заформализован. Каждая фракция имеет право задать не более 2 вопросов, и за 3 месяца эти вопросы отдаются, и потом неконкретные ответы идут с множеством цифр, с множеством выкладок. Короче говоря, этот диалог не очень эффективен, прямо скажем.
И все же изменения есть. Следующий глава региона будет снова избираться населением, и выборы эти уже не за горами. О политическом раскладе в регионе рассказывает хабаровский журналист, один из лидеров здешней внесистемной оппозиции Сергей Мингазов.
За это время у партии власти сложилось ощущение, что Виктор Иванович Ишаев в роли полпреда и авторитетного среди губернаторов Дальнего Востока человека может под личную ответственность обеспечивать вот то самое спокойствие на веренной территории. Когда выбирали Госдуму президента, было видно, что роль лично Ишаева в этих процессах достаточно высока. Нужно четко разделять Виктора Ивановича периода 90-х, Виктора Ивановича периода нулевых и Виктора Ивановича от нынешнего периода, когда он стал полпредом, а сейчас и министром. В 90-е годы, безусловно, Ишаев был для Хабаровского края лидером общественного мнения. Он неизменно выигрывал выборы, и процент населения, проголосовавшего за него, был достаточно большой, порядка 70% от тех, кто приходил голосовать. С другой стороны, вот эта система, когда он несколько сроков подряд выбирался, она, естественно, имела огромные издержки, потому что формировалась моноэлита, куда никто уже попасть не мог, из других поколений, извне в качестве варягов. И это была достаточно замкнутая каста, которая, в принципе, работала по отношению к каким-то возможным конкурентам по принципу выжженной пустыни. Поэтому, когда возникла ситуация, что Ишаев уходит, там же было непонятно, то ли сам он захотел в полпреды, то ли Путин его решил снять, то ли Медведев, наоборот, решил дать ему карт-бланш. И, естественно, когда пришел новый губернатор, сразу же вот этот моноэлитный каркас в крае, он начал разваливаться. И сейчас во многом ситуация в Хабаровске, в Хабаровском крае, она определяется неким раскладом, в котором есть старая ишаевская элита во главе с Ишаевым, есть уже новая элита, которая пришла вслед за Шпортом, и есть какой-то набор элементов протоэлиты, которая уже и рада бы рулить чем-то или, во всяком случае, иметь право вето на какие-то решения на краевом уровне и на общедальневосточном, но еще не имеет на то полномочий.
В Хабаровске многие уверены, что Виктор Ишаев собирается участвовать в предстоящих губернаторских выборах. И некоторых подобное возвращение на круги своя всерьез пугает. И все-таки в активе бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева есть и добрые дела. Ну вот, например, не мешал он хабаровчанам в первые постперестроечные годы свободно ездить в Китай и потихоньку осваиваться в новых рыночных условиях. Своеобразную метафору сложившихся в последнее время взаимоотношений дальневосточников с соседями из Поднебесной предлагает хабаровский писатель и издатель Виктор Буря.
Вот у меня аналогия прямая. Если рачительный хозяин рядышком, на земле все растет, у него помидорчики, ой-ой-ой, а рядом, чисто место для сорняка. И он говорит: слушай, ну давай так, отрежь половинку, я буду садить помидоры, а половина урожая твое. Я ничего не буду делать, у меня будут и помидоры, и огурцы, и урожай. Мне выгодно. Вот примерно то же самое, мне кажется, происходит на Дальнем Востоке. И если едешь на машине из Владивостока, придорожные эти рыночки, там стоят, ну видно, это же местная колхозница, бывшая там, а может ее дочка, может уже внучка стоит. У нее богатый прилавок, что там только нет. Спрашиваешь, это что, с Китая? Ну вы что, это у меня с дачи с огорода. Упакованное в китайские мешки, отмытое. Ну, видно, что это китайский урожай. Найти ранетку, найти грушу на рынке, вот это наша дальневосточная лукашовка, это уже проблема дефицита. В этом плане мы должны быть благодарны. Уже одели, уже накормили, обули, сейчас уже лечат, идите отдыхать сюда. Китайские переходы. Возьмите, просто как бы сверху посмотрите на фотографию. С этой стороны здание типа МЖО, сарайчик. А с той стороны там бетон, стекло, зеркала. Такие залы огромные, похожи на наш концертный зал в Хабаровске. Это переход пограничный. То есть вот и на все отношения. Если на самолете летишь, то здесь пустота, пустота, тайга, тайга. А потом границу сразу видно, потому что заблестели крыши, и вся земля вспахана. Все работает, все работает. Поэтому, естественно, у них обилие, порядок. Конечно, своих может еще больше, глубже проблем. Но со стороны рисовые поля вот до границы Амурской области. А тут все колхозы закрывают, все брошено. В чем? Вот это проблема. Они развиваются.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Очень коротко, робкое лето. Почему же ты к нам так жесток? Отогреть дай нам души и сердце суровый и Дальний Восток.
Во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС торжественно открывали мост через бухту Золотой Рог. Гремели оркестры, чеканили шаг барабанщицы, взлетали в воздух воздушные шарики. И то сказать, один из пяти крупнейших вантовых мостов в мире. Между тем, отношение к форуму, подготовка к которому шла несколько лет, в самом регионе остается неоднозначным. Говорит член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края Дмитрий Новиков.
У нас не очень хорошо относятся к вот этим вот стройкам саммита и к тем деньгам, которые были выделены, потому что они пошли мимо приморских компаний. Не так давно общался как раз на эту тему с рядом наших бизнесменов. У большинства из них, по крайней мере, из тех, которых я знаю, на все это дело следующая точка зрения. Москва не знает, как бы еще пильнуть бабла на Дальнем Востоке. Очень много было надежд у представителей представителей приморского бизнеса с саммитом АТЭС. В крае закачали неимоверное количество денег на все эти стройки. Речь идет о сумме там, в 500 000 000 000 рублей. На самом деле очень небольшое количество владивостокских компаний получило вот эти вот финансовые там какие-то транши. Основные деньги пришли из Москвы и ушли в Москву. Крупные подрядчики, которые работали здесь на объектах саммита, по сути, заставляли приморских субподрядчиков работать на грани рентабельности. И постоянно в течение вот этих вот 3-4 лет были скандалы по поводу того, что генподрядчик не выплачивает деньги субподрядчикам, непарламентское слово, кидали компании, кидали рабочих. Существует еще точка зрения по поводу того, что на самом деле все объекты саммита, они в большей степени сделаны не на московские, а на приморские деньги.
Публикации в местной приморской прессе о том, как и в каких масштабах происходил распил выделенных на подготовку саммита АТЭС средств сотни. Все здесь убеждены, что уход бывшего главы Приморского края Сергея Даркина в феврале этого года со своего поста и объясняется тем, что слишком уж многое вышло наружу. Ну и тем еще, что Кремль накануне выборов президента боялся массовых акций протеста в Приморье. У главного редактора «Новой газеты» во Владивостоке Андрея Островского, однако, особое мнение.
Есть огромное количество мифов о том, что пришедшие сюда, по официальной версии, более 600 миллиардов рублей на стройки объектов саммита, хотя из них только чуть более 200 были бюджетными, а остальные деньги, большая часть была деньги «Газпрома», это огромные сотни миллиардов всего трубой. Они почему-то учитываются в саммитовской обойме, хотя никакого отношения к нему не имеют. Так-то саммит сам это всего 240 миллиардов. Но все говорят, более 600, учитывая газпромовские инвестиции. Я не думаю, что можно было что-то украсть из газпромовских инвестиций. Думаю, Газпром сам у кого угодно украдет. Тем не менее, существует некая легенда устойчивая, что из саммитовских денег очень много чего украли. И там Дарикин, там другие персонажи, что все воровали, все деньги были разворованы. С этим можно бесконечно дискутировать. Украли? Ну, тогда покажите именно, что украли. Да я претензию первую лично я обратил бы господину Степашину. В течение 4 лет его ревизоры и люди отсюда не вылезали. И дважды в год докладывали президенту и премьеру о том, что мы контролируем каждый рубль. Если что-то и украли, то покажите высокого объекта, потому что все стоит и построено. Мосты построены, кампус университета построен полностью, те два объекта, которые достраиваются, они начаты были позже дополнительно. Различные инфраструктурные проекты, будь то дороги, очистные сооружения, будь то завод-валы и разные прочие вещи, построено. Я не сомневаюсь, что в российском строительстве существует огромная схема откатов, пележа и прочего. Говорить, что Дарикин в этом плане, вот он тут пришел и все украл, покажите мне в Российской Федерации этого губернатора, про которого его подчиненные в его губернии не говорят, да они там все украли, все своровали. Я опять же думаю, что такого нет губернатора.
На самом деле, другие приморские журналисты ни одно расследование посвятили тому, где именно, каким образом и на чем были распилены деньги саммита. Во всей той цифире, что сопровождает сей грандиозный форум, и правда не мудрено запутаться. Но вот, например, газета «Арсеньевские вести» провела тщательную экспертизу множества строительных объектов, сопоставив, что было в плане, на бумаге, а что в итоге построили, какие работы выполнили. Сходу выяснилось, что неведомо куда ушли 500, а по подсчетам другого издания «Народное вече» 600 миллионов рублей. А главное, в бескорыстие экс-губернатора Сергея Даркина приморская общественность в массе своей не верит. Кстати, сейчас под следствием находятся несколько высокопоставленных чиновников, работавших в администрации края, и в уголовном деле фигурирует некое неустановленное лицо, дававшее им задание. Рассказывает эксперт Торгово-промышленной палаты Приморского края Елена Золотарева.
Сейчас у нас громкое дело идет в отношении господина Мещерякова и компании. Мещеряков был в должности сначала вице-губернатора по краевому имуществу, потом перешел в теруправление федерального имущества. Сейчас в отношении группы лиц выдвигается обвинение в организованном преступном сообществе. Это сделка с правосудием в отношении одного из фигурантов, это Королева, который, будучи вице-губернатором, курировал полностью правовой сектор и в 2005 году перешел на муниципальный уровень, где организовалась как раз в тот же период вот эта вот коррупционная схема сейчас, когда он вдруг в этом деле, в результате сделки с правосудием, обличает губернатора, экс-губернатора. Конечно, это дело сейчас громкое, и я думаю, что именно за его судьбой надо следить о том, как идет декриминализация. Понятно, что за это время очень много было приватизировано федерального имущества. Оно попало в руки людей, близких к экс-губернатору. И они сейчас очень сильно волнуются за свою собственную судьбу. В то же время мы понимаем, что мы открываем дорогу к саммиту, и мы хотим сюда инвестиции, а иностранным инвесторам совершенно не хотелось бы попадаться в ситуацию, когда вдруг имущество спорное, оно оспоримое и так далее. Да? То есть, поэтому на самом деле декриминализация как раз в этом и заключается, чтобы сделать инвесторам совсем прозрачное поле, очистить от сомнительных вещей.
Во Владивостоке немалые надежды связывали с провозглашенной новым главой региона Виктором Миклушевским декриминализацией. Но после того, как Сергей Даркин 24 июня этого года был вдруг назначен заместителем министра регионального развития, его сторонники заметно приободрились. Вот какой портрет экс-губернатора нарисовал для «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке Андрей Островский.
Могу сказать, что мы с ним на «ты», он был губернатором тоже, но в присутствии третьих лиц, конечно, на «вы», а если один на один, только таким образом. Он никогда не напыживался и не требовал, чтобы ему там все как бы чесали пятки. Я его знаю более 20 лет. Хочу сказать, что вообще у него очень светлые мозги. Достаточно сказать, что он закончил школу с золотой медалью и вуз с красным дипломом. Он занимался бизнесом очень успешно, будь то импорт японских сигарет из Японии, или потом они начали заниматься рыбной отраслью. У него очень сильное комбинаторное мышление. В качестве иллюстрации может быть смешно, могу привести тот факт, что мне доводилось не единожды играть с ним в преферанс. И на этом уровне проверяется очень многое. Кто играл в эту игру, в шахматы, преферанс, требующие и запоминать очень много, и считать комбинации. То, что Дайкин был связан с теми, кого мы называем сегодня бандитами, это безусловно. Но у меня есть встречный вопрос. А покажи мне хотя бы одного бизнесмена, который не был с ними связан. Возможно, что какие-то не очень честно заработанные деньги отмывались через его компанию, вкладывались в его компанию, чтобы она развивалась. Но это все вкладывалось именно в бизнес, в развитие бизнеса, в развитие производства. На Дальнем Востоке, я вам скажу, в Приморском крае, где масса рыболовецких и транспортных компаний, где вообще все связано с морем, были сотни тысяч примеров, когда кидали моряков, рыбаков, не платили им зарплату, когда люди голодали, захватывали пароходы, бастовали в иностранных портах. Черт вступит, их примеров в 90-х и нулевых годах. Просто тьма. Так вот, компания «Роллис», компания имени Сергея Михайловича Дайкина, такого не было никогда. Зарплата день в день. То, что некая связь с криминалом на этапе 90-х годов была, никто не будет с этим спорить, это безусловно. У кого ее не было, пусть мне покажут такого бизнесмена, процветающего сегодня в этой стране.
Это был главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке Андрей Островский, который не согласен с тем, что из бывшего губернатора Приморского края Сергея Даркина делают своеобразный жупел.
Очень коротко, робкое лето, почему же ты к нам так жесток? Греть дай нам души и сердце суровый и Дальний Восток.
У микрофона Михаил Соколов, специальный корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев продолжит свой репортаж после выпуска новостей Радио Свобода.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Защита участниц пангруппы «Pussy Riot» обжаловала в Мосгорсуде приговор Хамовнического суда Москвы. Об этом сообщил адвокат Николай Пулозов. 17 августа суд приговорил Марию Алехину, Надежду Толокунникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве за участие в панк-молебне «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Несколько десятков человек собрались вечером в понедельник в Химках на народный сход с участием лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Люди обсуждали городские проблемы и сбор подписей для регистрации Чириковой кандидатом в мэры Химок. Следственный комитет запросил у радиостанции «Финам-ФМ» записи эфиров и контакты оппозиционеров Ли Яшина, Сергея Удальцова и Алексея Навального в рамках расследования уголовного дела о столкновениях демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве 6 мая. Об этом сообщил Сергей Удальцов. Использование сирийскими правительственными войсками в борьбе против повстанцев химического оружия станет достаточным основанием для вооруженного вмешательства извне. С таким предупреждением выступил сегодня президент Франции Франсуа Олланд. В ежегодной речи, посвященной вопросам внешней политики, Олланд уделил событиям в Сирии особое внимание. В городе Тампа в штате Флорида сегодня открывается предвыборный съезд Республиканской партии США. Более 2000 делегатов должны официально выдвинуть кандидатом в президенты США бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Избирательная комиссия Барнаула отказалась заверить список Республиканской партии России, партии Народной свободы РПР «Парнас» для участия в выборах в городскую думу, назначенных на 14 октября. В Томске, куда вечером прибыли участники автопробега «Белые ленты», несколько десятков человек приняли участие в митинге оппозиции. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 2 сентября во Владивостоке открывается саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Режим Владимира Путина пытается превратить эту встречу в рекламно-пропагандистское шоу. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев побывал в Приморском и Хабаровском крае, и он продолжает свой репортаж.
В самый канун саммита во Владивостоке разразился очередной скандал, связанный с тем, что новую скоростную трассу в аэропорт, как оказалось, сделали без съездов в районах населенных пунктов, расположенных рядом. Иными словами, строители думали только о прибывающих на саммит VIP-персонах. Губернатор Приморского края Владимир Микушевский был вынужден создать за несколько недель до открытия саммита специальную рабочую группу, перед которой была поставлена задача проанализировать, как широко разрекламированные объекты могут быть встроены в инфраструктуру города. Почему об этом не подумали раньше, не понимает никто. Между тем, в буклете, который раздавали всем участникам народного гуляния по случаю открытия моста через Золотой Рог, красуется цветное фото мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Хотя красную ленточку на торжественном открытии моста разрезал губернатор Владимир Микушевский, а построен мост и вовсе на федеральные деньги. Разгадка проста. 14 октября во Владивостоке состоятся выборы в городскую думу. Для мэра Пушкарева, срок полномочий которого вскоре заканчивается, они очень важны. Вот и спешит он пропиариться. Надо сказать, что после словно вычерченных по линейке проспектов и бульваров Хабаровска облик второй дальневосточной столицы поражает своей расхристанностью, что ли. Столица Приморья расположена не на семи, а, наверное, на 77 холмах, сопках, как на Дальнем Востоке говорят. Улицы краевого центра узкие и извилистые. Впору не о пробках говорить, а о полном параличе автомобильного движения. Но и пешочком по крутым склонам не очень-то побегаешь. Но что толку на природный рельеф пенять? А вот развязки эстакады, знающие в этом толк японцы, давно, сочувствуя мучениям владивостокцев, советовали строить. И на миллиарды саммита это, наверное, можно было бы сделать. Ну а мост через Золотой Рог – зрелище, конечно, феерическое. Но по-своему феерическое зрелище представляло собой в середине августа и центральная площадь Владивостока, та самая, где высится растиражированная на открытках скульптурная композиция в память о красных партизанах, где расположена администрация края и где в свое время проходили массовые митинги. Еще за две недели до открытия саммита площадь была перекопана, перерыта, пройти через нее было попросту невозможно. Грохот отбойных молотков, десятки китайских гастарбайтеров, работающих в поте лица. Похожая картина на центральной набережной, у киноконцертного зала «Океан», и все это самый центр города. Возникает вопрос, что же делали все эти годы, почему такой аврал непосредственно накануне саммита АТЭС? Местные журналисты и депутаты-оппозиционеры связывают всю эту суету в преддверии саммита с тем, что мэр Владивостока Игорь Пушкарев является совладельцем Спасского цементного завода и еще нескольких предприятий этого же профиля. Для него важен не результат, а сам процесс. А предстоящие выборы в городскую думу важны еще и потому, что отношения между мэром и недавно назначенным Кремлем губернатором Владимиром Микушевским не складываются. А подоплеки выборов в городскую думу Владивостока депутат законодательного собрания Приморского края Николай Марковцев.
Хотя, скажем, вот есть «Единая Россия», есть КПРФ, есть другие партии, вот даже в той «Единой России» Сегодня есть мощная группа с московскими пиарщиками. Это группа мэра Пушкарева, который сегодня на ножах живет с новым губернатором Владимиром Миклушевским. Естественно, есть группа, которая встала за Владимиром Миклушевским. Также есть даркинская группа осталась. Пушкарев, Даркин, они тоже жили на ножах. Но не столь явно, сколько сейчас стало с Миклушевским, потому что Пушкарев, приглашая членов «Единой России», которые будут баллотироваться в городскую думу, он ведет по часу с ними беседы и пытается выяснить, как мне сказал один член «Единой России», а вот за кого ты будешь, за Миклушевского или за меня? За Пушкарёвым пойдет часть «Единой России» здесь, тем более избирательная комиссия у него в руках городские. Плюс вся «Справедливая Россия» — это пушкарёвская партия, потому что Межонов работал у него заместителем главы города, потом он его перевел на советника, когда он стал лидером партии. То есть вот это мощная группировка. Вторая, как я сказал, Миклушевского. Третья – это даркинская, потому что остался Чимирис, верный соратник, депутат законодательного собрания, Ахаян тоже туда же примыкает. То есть даркинская группировка еще здесь оказывает достаточное влияние, тем более все они подняли головы после назначения Даркина заместителем министра регионального развития. Миклушевский, он пытается опираться на популярных людей, незамаранных. Скажем, он привлек к себе, и он возглавит, говорят, список в «Единую Россию» Турмова, бывшего ректора политехнического института. До этого Турмов вел список и провел КПРФ на прошлых выборах, но он был беспартийный. Турмов сегодня работает с Миклушевским. В принципе, он ведет грамотную, правильную сегодня политику, но, к сожалению, эту политику грамотную, правильную может вести в цивилизованных государствах, где нет фальсификации на выборах. Здесь же 100% будет применяться подкуп, бригадный подряд, так называемый. Будут ходить бригады голосовать по несколько раз. На прошедших выборах вообще со Спаска 10 автобусов привезли. Чья это вотчина Спаск, мы все знаем, это вотчина Пушкарева.
Иначе, видит расклад политических сил накануне выборов, член фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Приморского края, известный телеведущий Дмитрий Новиков.
На самом деле, какие бы группы влияния не существовали здесь, на территории города Владивостока, в любом случае, предстоящие выборы в городскую думу, это все-таки будет война, конкуренция именно политических партий. У КПРФ стоит своя задача. Они воодушевленные победой, которую они одержали на городских округах в законодательное собрание Приморского края, хотят повторить свой успех и взять не меньше 40-50%. Я сомневаюсь, что им удастся эту цель реализовать. У «Единой России» такая же цель – взять не меньше 50%. Я думаю, что у ЛДПР цель – взять не меньше 15%. И, собственно говоря, и у «Справедливой России». Основная борьба развернется все-таки между партиями, поэтому я бы не стал говорить о том, что здесь будет идти война кланов. Более того, на самом деле, я бы не стал говорить о том, что существуют четко разграниченные кланы и четко разграниченные группы влияния. Не будем забывать, что существует господин Миклушевский, действующий губернатор Приморского края, человек новый. Его, скажем так, клан, ну, я бы предпочел говорить о команде, она только формируется. Не стал бы говорить о каком-то четко очерченном клане Пушкарева, потому что отличие Пушкарева от всех ранее избранных мэров – это то, что он, собственно говоря, в большей степени одиночка. И постоянные ротации в администрации города, ротации заместителей, они только подтверждают это. Я бы не стал говорить о каком-то четко сохранившемся клане Дарькина. Те люди, которые были близки ему – они в первую очередь бизнесмены. Бизнес, он очень четко приспосабливается под изменяющиеся политические условия, поэтому нельзя говорить о том, что та группа приверженцев, которая была у Сергея Михайловича, когда он был губернатором, останется в таком же масштабе, когда он губернатором не является.
Пока у «Единой России» не очень хорошие перспективы на этих выборах, говорит приморский политолог Петр Ханас.
Последние опросы показывают, что есть реальные шансы у «Единой России» взять 7 мандатов по партийным спискам, порядка 5 у КПРФ, 3-4 мандата «Справедливая Россия», ну и 2-1 мандат ЛДПР. При этом ситуация крайне нестабильна в силу ряда причин. Первое – отсутствие ярких лидеров. Очень сомнительные действия со стороны «Единой России». Мы можем получить очень ровное распределение между всеми политическими партиями. Примерно все возьмут, там, условно говоря, по 20%. Дума будет интересная, борьба будет в Думе острая.
Разброд и шатание в стане приморских единороссов проявляются в скандалах, наподобие того, что случился в закрытом городе Большой Камень. Глава города Алексей Клёцкин, до этого он работал заместителем прокурора Владивостока и в диссидентстве замечен не был, вышел из партии власти и покинул свой пост. В июле 2012-го он разместил в своем блоге открытое письмо местному руководству «Единой России», в котором заявил, что партия перестала отражать интересы большинства населения страны, фактически сконцентрировавшись на обслуживании правящего строя.
Лично для меня спусковым механизмом послужило принятие федерального закона, которым внесены были изменения в закон о митингах, собраниях, шествиях, принял решение о выходе из партии «Единая Россия». Законы принимаются в Москве, но люди с вопросами о том, почему это произошло, обращаются как раз-таки к тем, кто представляет партию на местном уровне. И я понял, что у меня не будет аргументов объяснить, почему это произошло, почему был принят именно такой закон. Мы, к сожалению, в последнее время часто являемся свидетелем тому, что изменения законодательства происходят не в связи с некими потребностями общества, а в связи с тем, что необходимо защищать интересы узкой группы людей, находящихся сегодня у власти.
Приморская оппозиция объединяется. Еще одна цитата. «Мы, представители отделений политических партий и общественных движений, осознавая свою ответственность за развитие города Владивостока, заботясь о благе его жителей, приняли решение о создании оппозиционной коалиции для выборов в Думу и дальнейшей работы. Во Владивостоке назрела ситуация, при которой необходима смена городской власти, череда коррупционных и криминальных скандалов, неустроенность быта, узаконенный жилищно-коммунальный рэкет, постоянно растущие тарифы говорят об очевидной некомпетентности городских властей. Под этим документом поставили подписи руководители региональных отделений КПРФ «Яблоко», движений «Тигр» и «Реальный выбор», незарегистрированной партии «Свобода» и «Народовластие». Ее возглавляет популярный во Владивостоке экс-мэр Виктор Черепков. Заместитель председателя «Приморского яблока» Кирилл Касилов заверил корреспондента «Радио Свобода», что вступление яблочников в коалицию с высшим руководством партии согласовано.
Мы сами определяем, с кем нам идти совместно, кому нам противостоять. Руководящие органы не препятствуют этому нашему сотрудничеству. А сотрудничество здесь, сейчас, на уровне противостояния партии жуликов и воров и их сообщников, изображающих оппозицию. В данном случае мы пошли на такое блокирование для того, чтобы единым фронтом выступить против доселе чиновников. В декабре мы, к сожалению, не смогли принять участие в выборах в законодательное собрание. Но коммунисты по городу взяли первое место. То есть они взяли 4 округа из 6. И в целом, если посчитать, у них 56 тысяч проголосовавших, а у «Единой России» 51 тысяча. С другой стороны, понимают они прекрасно, что партии-сателлиты могут вполне дополнить результат «Единой России». В результате опять все то же болото. Мы видим, что те немногие депутаты от КПРФ, которые прорвались и работают депутатами, это единственная реально оппозиционная сила, которая и воспринимает в частности наши предложения и работают не под дудку «Единой России». Здесь руководитель «Справедливой России» господин Межонов достаточно тесно связан с мэром города единороссом Игорем Пушкаревым. Считается его креатурой. Вот эта связка Пушкарев-Межонов не дает нам возможности говорить о какой-то оппозиционности «Справедливой России». Да и в целом мы считаем эту партию, созданную с целью спойлерской деятельности в отношении КПРФ, не оппозиционной, как и ЛДПР. Мы договорились и с Иваном Николаевичем Шкирко, первым секретарем Владивостокской организации, незарегистрированной пока партии «Свободы и народовластия» Черепкова, и с «Тиграми» о том, что мы выступаем единым фронтом, несмотря на ограничения в законодательстве. Мы не обсуждаем идеологические разногласия, мы их в принципе не касаемся. Речь идет о хозяйстве города, о том, чтобы ограничить воровство, непрозрачность бюджета. Самые элементарные вещи, которые должны быть решены на уровне города.
Депутат Законодательного собрания Приморского края единоросс Дмитрий Новиков оппозицию критикует и говорит о новой стратегии и тактике Приморской Единой России.
Почему получилось так, что в декабре месяце КПРФ так много получила мандатов? КПРФ не победила, Единая Россия проиграла. Весь протестный электорат клином сошелся именно на КПРФ. Я не уверен, что сейчас повторится такая же ситуация. Протестный фланг будет размыт между рядом партий и общественных движений. Такого триумфа, который был в декабре, его не повторится. Эта избирательная кампания будет разительно отличаться от той, которая была в декабре, и прежде всего по выбору кандидатов от «Единой России». Если в прошлые годы очень серьезную роль играл социальный статус, материальный доход тех или иных кандидатов, то сейчас прежде всего партия делает упор на тех людей, которые могут победить. А не всегда богатые бизнесмены, они являются серьезными электоральными величинами. Поменялись принципы избрания кандидатов от «Единой России», и однозначно будут меняться и сами принципы ведения избирательной кампании.
Нынешний мэр Владивостока Игорь Пушкарев – персонаж не менее любопытный, чем экс-губернатор Сергей Даркин. Он тоже этакое дитя 90-х годов, рассказывает депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Марковцев.
Пушкарев я еще знаю со студентов второго или третьего курса вот нашего местного университета, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. С третьего курса ушел, бросил учебу и устроился в одну корейскую компанию. Возили они чокопай, жвачку всякую, вино контрабандой. Из информированных источников я получал информацию, будучи замом мэра, и писал письмо начальнику управления ФСБ о том, что вот эта фирма везет контрабанду. Остановили эти контейнеры у нас в порту, проверили, контрабанду изъяли. То есть, действительно, все это казалось правдой. Правда, не могли установить, кто же виновный, как всегда. Таможенники, я так думаю, все-таки прикрыли, потому что они получали свою долю за эту контрабанду. Тигр Сергеевич вот так крутился, а потом эту фирму захватил. Корейца кто-то убил. Женщину, которая была соучредителем этой фирмы, кто-то засадил в тюрьму, подделав документы с учредительного собрания. Кто подделал, не знаю. Говорила фамилия Пушкарева, но как бы следствие не доказало. Руководитель этой корейской фирмы становится Пушкарев. Появляются у него после этого большие деньги. Он покупает Спасские цементные заводы, два завода. А сегодня он, кстати, не только Спасским цементным заводом владеет, еще у него цементный завод в Биробиджане, там какой-то порт на реке Амур купил. То есть он становится очень таким влиятельным бизнесменом. И он сегодня полноправный хозяин фирмы «Паркгрупп». Зарегистрирована эта «Паркгрупп» в офшорной зоне на Кипре. По большому счету, это иностранная фирма. Но она странным образом получала до недавнего времени дотации от администрации края на электричество. То есть ему было очень дешевое электричество, дешевле, чем населению. Якобы для того, чтобы цемент был дешевле. Хотя цемент дешевле не был. И вот он становится мэром. Как он избирался мэром, отдельная история, потому что всех, кто более-менее представлял ему угрозу на этих выборах, имел какой-то рейтинг, всех зачистили, всех сняли с выборов. Даркин ему помогал, видать, у них было соглашение, что ты вот часть людей возьмешь заместителями тех, кого я тебе скажу. Он их взял. Но постепенно он всех выдвинул. А как только Даркина убрали, он убрал всех. Сегодня у него там люди все свои, в основном из города Спасска, который совершенно не знает городского хозяйства Владивостока.
Одолеет ли новый губернатор Приморья Микушевский мэра Владивостока Игоря Пушкарева? Микушевский, напомню, бывший заместитель министра образования и науки, пересевший в кресло главы региона из кресла ректора Дальневосточного федерального университета. К новому губернатору во Владивостоке отношение пока доброжелательно, снисходительно. Вот что говорит редактор газеты «Народное вече» Мария Соловьенко.
Пусть он несколько популист, пусть по 3 часа в этом в Твиттере в своем сидит, ему очень нравится. У него даже сейчас называют его Вова 3 айфона нашего губернатора. 3 айфона этих. И он шпарит, вот это разговаривает так. С людьми просто ему некогда встретиться, это очень плохо. А вот так он любит. Пишет. Ну, бог с ним. Во всяком случае, я связываю с появлением этого человека то, что и ФСБ, и Следственный комитет повернулись к вот этой проблеме, что у нас мэр рейдер. Ну как вот такой вот рейдер, о чем он будет думать? Что он будет дороги нам строить? Да он в своем кармане думает.
Заочный спор с Марией Соловьенко вступает главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке Андрей Островский, который считает связи Микушевского с силовиками преувеличенными, несмотря на то, что один из заместителей губернатора – офицер ФСБ.
Я бы не стал позиционировать Микушевского как ставленника ФСБ. Один из замов, я думаю, опять же, что в силу проведения саммита такой зам был необходим. Я не убежден, что Александр Иванович Лось сможет сохранить свой пост еще длительно времени после саммита. А то, что к саммиту, это совершенно естественно, потому что в Приморье сегодня перебрасываются тысячи силовиков из самых разных районов страны. ОМОН, ФСО, другие силовые структуры для обеспечения проведения саммита. Декриминализация – это популистский, совершенно откровенно лозунг, потому что, на мой взгляд, декриминализацию этого края нужно начинать не с кадровых чисток в белом доме или сером доме, а с куда более серьезных вещей. Это, допустим, то, что происходит в рыбной отрасли, то, что происходит в лесной отрасли. Но я не слышу никаких рапортов и сообщений с Белого дома. Там миллионы долларов вращаются. АУ ФСБ, АУ прокуратура, АУ Следственный комитет, АУ губернатор. Какая декриминализация? И это тоже не Дарькин. Он, если занимался лесом, то я об этом что-то ничего не знаю. Микушевскому, конечно, трудно, у него нет команды. Дарькин всю жизнь прожил в Приморском крае. Это, в конце концов, друзья по бурсе. Он заканчивал ДВИМу. Это основной кадровый поставщик в руководящие органы. И при советской власти был у нас. Всегда и горьком почти все были из бурса, все были ДВИМовские. И сегодня то же самое. Это по школе, по бурсе, по бизнесу. Огромное количество знакомых, разведенные связи. Ему было проще. Он знал всех, и его знали все. Ну, проживи-ка 40 лет в крае и занимайся бизнесом. Конечно, ты со всеми будешь связан. Микушевский чужак, он сам прекрасно понимает. Ему очень трудно. Дай бог ему скорее стать своим, обрасти связями, обрасти системными отношениями. Это будет здорово. Потому что пока что о нем сказать по-крупному что-то очень трудно, и хорошее, и плохое. Очень трудно. Большая демократизация, которую он пытается проводить, да, безусловно, с точки зрения там открытого правительства, своей открытости в Твиттере, в социальных сетях, реакции на какие-то сообщения. Не на все он успевает реагировать, но этот элемент, безусловно, есть. Он более открыт, он более доступен, безусловно, совершенно. Насколько это будет эффективно, давайте чуть подождем. Потом мы все прекрасно понимаем, что у него сейчас две зубных боли. Это саммит, это понятно. Хоть не он готовился к нему, но все равно он несет определенную долю ответственности за проведение, за организационные моменты. И это выборы в городскую думу. И поэтому сейчас, конечно, заточены эти два мероприятия.
В свое время толчком к объединению оппозиционных организаций самого разного толка в Приморье стал протест против повышения ввозных пошлин на поддержанные иномарки. Рассказывает автор книги о правом руле приморский журналист Василий Авченко.
В конце 2008 года, когда против очередного повышения пошлин на ввоз поддержанных иномарок выступили многие владивостокцы, и для разгона их понадобилось сюда привозить подмосковный ОМОН «Зубр». Пошлины повысили в очередной раз. Бизнес сжимается подобно шагреневой коже. Он существует, но золотой век вот этого дальневосточного праворульного автомобилизма, наверное, он уже пройден. В речи почти каждого политика местного, а то и федерального, если в федеральных политиках была необходимость завоевать популярность во Владивостоке, правый руль присутствовал. Естественно, все высказывались в защиту правого руля, под флагом защиты вот этого или автопрома, или экономики. В попытках лоббировать запрет уже есть и политическая составляющая. Просто потому, что последние несколько лет правый руль стал категорией политической, вокруг которой, например, в отдельно взятом Владивостоке, пусть это и небольшой город, зарождается гражданское общество, начиная с протестов против повышения пошлин. Дальше вот эти люди начинают проводить акции протеста, начинают писать письма в различные инстанции, начинают избираться в органы власти. То есть вот здесь правый руль стал катализатором активного политического самосознания снизу.
Сегодня в Приморье созрели новые грозди гнева. В сентябре во Владивостоке может, наконец, начаться судебный процесс над так называемыми приморскими партизанами. Так здесь называют членов группировки, которые обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, убийстве двух сотрудников МВД в Кировском районе Приморского края в феврале-июне 2010 года. Сами партизаны утверждают, что разоблачили причастность полицейских к наркоторговле и убивали, защищаясь. Силовикам и властям хотелось бы, чтобы о деле приморских партизан говорили и писали как можно меньше. Вот что рассказала «Радио Свобода» журналистка газеты «Арсеньевские вести» Наталья Фонина, которая попыталась доехать до неблизкого Кировского района и сфотографировала те самые коттеджи и дорогие иномарки, которые принадлежат местным полицейским и куплены, по словам партизан, на деньги от продажи героина.
На автовокзале подошел охранник и сказал, что нужно проверить документы. Тут откуда ни возьмись, появилось много людей в форме полицейских. Они начали угрожать. Спрашивали меня, знаю ли я статью 228, связанную с наркотиками статья, но сказала, что я знаю, но отношения к ней никакого не имею. Они стали запугивать, достали наручники, рассказывали жуткие истории о том, что одну такую красивую нашли закопанной в песке, и как они закапывали кого-то за каким-то зданием, кого-то там кто-то расчленял. Меня удивило то, что люди с таким неадекватным мышлением могут работать в правоохранительных органах. Как раз поступил звонок на мой телефон, звонил мой знакомый, причем из МВД, я ему сообщила о том, где я нахожусь на данный момент. После этого угрозы в мою сторону прекратились. Эти люди говорили такие вещи, которые нужно знать о человеке. Я думаю, скорее всего, что телефон прослушивался.
О том, как в Приморье относятся к делу приморских партизан, если не все, то очень многие, можно судить по словам заместителя председателя Приморского яблока Кирилла Косилова.
Являясь членом общественной наблюдательной комиссии при Общественной палате Российской Федерации по соблюдению прав заключенных в местах лишения свободы, могу сказать, что, конечно же, официальная позиция силовых структур очень далеки от реальной ситуации. Да не то, что коррумпированность, тут просто бандитизм милицейских начальников, на самом деле. По многим отзывам я слышу, у меня нет статистики, но я живу в этом городе и знаю очень много отзывов знакомых, друзей знакомых. К сожалению, не защищает нас нынешняя полиция, защищает кого угодно, но не законопослушных граждан. Претензий к ним очень много. В этом ключе можно рассматривать и дело о так называемых приморских партизанах. Я очень сомневаюсь, что на этих граждан не навесят того, чего они не совершали на самом деле, чтобы создать видимость, что это бандитская группировка, а не группировка людей, которых вынудили. Да, это преступление, там, ношение, владение оружием, применение его и так далее. Но, с другой стороны, эти граждане были поставлены в такие условия, когда просто вынуждены были взяться за оружие. Это преступление, но мотив, на мой взгляд, у них имелся для этого.
Итак, круг замкнулся. Начиналась история советского Дальнего Востока с красных партизан. Эпоха Владимира Путина заканчивается партизанами приморскими.
Очень коротко, робкое лето. Почему же ты к нам так жесток? Отогреть дай нам души и сердце суровый и Дальний Восток.
Вы слушали репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева о политической жизни российского Дальнего Востока. В эфире была программа «Время политики». Следующий репортаж Виталия Камышева о деятельности Министерства по делам Дальнего Востока прозвучит 10 сентября. А 3 сентября поговорим о региональных выборах в России. Продюсер Олег Львов, вел передачу Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
Эксперты оценивают стратегию правительства и бизнеса на дальневосточном направлении. Политики рассуждают, зачем Владимиру Путину саммит АТЭС и Министерство по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток. Жизнь на краю. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.